дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш очередной виртуальный урок по книге «Зоар», статья «Погонщик мулов», пункт 97. «Погонщик мулов», пункт 97. Напомню, о чем речь. Дело в том, что мы должны в нашем духовном пути подниматься со ступени на ступень. И у нас нету сил это совершить. Для того, чтобы совершить это восхождение, Творец посылает особую силу, ангела, которая погоняет нашего мула, нашего осла, наш материал, который называется хомер, хамор, на иврите осел, от слова хомер, материя. Так вот, погонщик этой нашей материи эгоистической, такая сила особая, которая помогает нам подняться со ступеньки на ступень. То есть он толкает этого нашего осла, тянет его вперед, грузит его, заодно поклажей, чтобы он сделал какую-то полезную работу в дороге. И так мы поднимаемся ступень на ступень. В нашем мире это происходит не в аллегории, как мы говорим, а можно добавить, что это происходит по особому методу. Сначала мы рождаемся все и развиваемся в желании получать ради получения, это наше эгоистическое желание, и в этом все мы люди равны, все мы желаем только получать ради себя, затем или отдавать ради себя, что это в принципе одно и то же. Это только зависит уже от того, насколько человек коварен, насколько он понимает, что иногда лучше и отдать, зато больше получишь. То есть это, в принципе, тоже получение, только даже может быть еще более эгоистическое, конечно. И оно, кроме того, более вредное, потому что уводит человека от цели. Он начинает думать, что он вроде бы вот отдает другим, а на самом деле даже не подозревает, что все это делает ради получения. Так что здесь существует и большая опасность того, что думает о себе, что он вроде бы и полезный человек, исправленный. А затем существует после всего этого, где все люди равны более-менее, существует уже первая ступень, которая является отчасти входом в духовный мир, где человек пытается делать какие-то действия отдачи, он понимает, что это делает ради себя, но пытается делать эти действия отдачи, это все происходит уже в определенной группе, то есть с определенными людьми, где они пытаются между собой таким образом быть связанными. И когда он действует таким образом, он начинает понимать, что он не в состоянии ничего сделать, что все его действия, хотя они и вроде снаружи альтруистические, но изнутри они эгоистические. И тогда возникает в нем уже настоятельное желание изменить свое намерение. И намерение здесь уже изменить проще, потому что действие у него уже действие отдачи, и надо только намерение изменить, на намерение отдавать, а не для ради получения. И поэтому такое состояние, отдача ради получения в каббалистической группе, это такой переходной, как бы, процесс, когда человек, уже действуя с помощью высшего света, меняет свою ориентацию с эгоистической на альтруистическую. И у него возникает уже действие отдачи ради отдачи, что является уже духовной ступенью, свойством бины. Так вот, ну а затем уже, поскольку у него есть отдача ради отдачи, теперь он может уже и просить получать ради отдачи. То есть уже следующая стадия получения ради отдачи, она возможна тоже, поскольку существует общность между этими двумя ступенями, они уже в намерении ради отдачи. То есть на третьей ступени у него отдача ради отдачи, а на четвертой получение ради отдачи. То есть меняется только действие. То есть мы видим, что всегда должно быть нечто сопрягающееся между двумя ступенями. То есть получать ради получать, здесь дальше отдавать ради получать. То есть я меняю все-таки вот это свое действие, а здесь намерение. Намерение. Затем я перехожу к отдавать ради отдавать. Остается то же самое действие, меняется намерение. И затем получать ради отдавать, меняется действие, остается намерение. То есть здесь у нас, ну не знаю, с какой стороны это значит действие, а это намерение. Значит, мы видим, что меняется действие, намерение остается. Действие остается, меняется намерение. Меняется действие, остается намерение и так далее. То есть всегда у нас есть одна нога остается на месте, вторую переставляем. Это остается на месте, эту переставляем. И таким образом движемся вперед. Вот так вот мы двигаемся по этим ступеням. От нашей ступени, это мы сегодня с вами, абсолютно эгоисты, до ступени полного исправления. А движет нами высший свет. Он все время на нас изливается сверху, Ормакив. И таким образом мы двигаемся вперед. Но от нас зависит действие. Действие это делаем мы. Намерение – свет. И вот так мы с вами двигаемся. Сделайте красиво такую табличку. Пришлите мне, я буду вам благодарен. Вот так. Так вот, в этом пути, который мы с вами проделываем, нам помогает вот этот вот высший свет, который является к нам в виде погонщика мулов. И этот свет, когда воздействует на нас, как мы можем определить, правильно ли он воздействует на нас, то есть правильно ли мы его вызываем. Вот об этом говорит Зоар в пункте 97. Но когда умножается прегрешение, спускается он на низшие ступени, убивает льва. Лев является свойством отдачи. Вот как ни странно, может быть, царь зверей, такой грозный, властный, сильный, а на самом деле это свойство отдачи. И когда виден над человеком образ льва, это, кстати говоря, является символом Иерусалима, то это считается благим знаком. А если у человека неправильные действия, тогда над ним возникает морда собаки вместо пасти льва. И зовут собаку Баладан. Баладан – это от слова «бал» – «адам», то есть с одной стороны «бал», с другой стороны «адам», то есть это человек с мордой собаки, короче говоря. И поэтому говорится о нашем поколении, что пнеадорки пнеакелев, представители поколения, лицо поколения, как морда собаки. Так сказано о нашем с вами поколении. Но на самом деле мы видим, насколько древние мудрецы уже все заранее знали. Пункт 98. В день снегов, день прихода несчастья свыше, потому что снег является свойством дин, как сказать, ограничения, свойством суда, когда все замерзает, все сковывается, все ограничивается. Меньше тепла, меньше света. Это день прихода несчастья свыше, из высшего суда. Поэтому сказано: о душе человека не боится дом ее снега, то есть высшего суда. Дом Малхут, вместилище всех душ. Потому что весь этот дом, он в двойных одеяниях. И может вынести самый сильный огонь и самый сильный холод, потому что у него двойное одеяние. Двойное одеяние имеется в виду, что есть защита, отдача ради отдачи, вот это вот уровень ступени, когда ради отдачи все делается, но только отдача ради отдачи. И даже вторая ступень еще и получение ради отдачи. То есть вот эти вот две ступени, это одеяние на малхут, на эгоистическую, а эта ступень только переходная такая, отдача ради получения. Она, эта ступень называется ло лишма, а эти две ступени, они называются лишма. Лишма – это на полную отдачу, а ло лишма – это не на отдачу. Но все равно эта ступень, она является промежуточной отдачи ради получения, потому что свойство действия все-таки направлено на отдачу. Допустим, в группе, когда мы с вами работаем, то вот это действие, оно у нас является входом в высший мир. А вот здесь вот, между этими двумя действиями, тут уже находится махсом. Переход из ощущения нашего мира в высший мир. И сказано далее, то есть каким образом мы двигаемся вперед. Значит, вначале приумножились прегрешения, это все по дороге, необходимо, чтобы это все было. То есть человек становится все более эгоистом, меняется зев льва на морду собаки, и затем приходит снег, сковывание. И хотя и получается тут двойная защита, но все равно это все скрывается внутри, внутри Малхут. И далее происходит следующее состояние, когда говорится, вспоминается, как сказано в Торе про Моше, когда он ударил египтянина. Сказано, что Моше, он был принцем, его воспитывала дочь фараона, Батья, и она его нашла в Ниле, куда его пустила в корзинке его мать, и она его воспитала, и Моше воспитался до 40 лет, воспитывался в доме фараона как принц, как приемный сын дочери фараона, то есть он был приемным внуком фараона, знал, естественно, все египетские этикеты и верования и все прочее, он был очень, естественно, развитым человеком. Египет в то время и вообще до последнего времени является центром арабского мира. А в то время он был вообще центром мира. Так вот, Моше, когда начал постигать практически по такому же пути, как Авраам, будучи вавилонским жрецом, начал постигать устройство мира и раскрыл Творца, так и Моше начал с такого же состояния, он, будучи великим и развитым человеком, начал постигать дальше, проникать дальше, и тоже раскрыл Творца. И тут в нем произошли такие внутренние изменения, поэтому сказано, и он ударил египтянина, то есть в себе, того, которого воспитали в нем, он его убил и закопал, так сказано. То есть и с тех пор он уже становится совершенно свободным от всего, от влияния своего воспитания человеком, и поэтому уже должен убежать из дворца фараона. Он убегает оттуда и 40 лет путешествует среди народа, который называется Медиан, и там женится на дочке их жреца, Ципора, ее зовут, жреца самого этого верховного Мидиан зовут Итро. Он изучает там их устройство, их религию, становится среди них тоже большим великим, а затем через 40 лет он как бы получает знак свыше и возвращается в Египет к фараону и предстает перед ним с требованием уже освободиться от его власти. Так вот, здесь говорится о том, что он ударил египтянина, и скрывается от него Творец, и ограничивается в получении всего доброго света, который светил ему. И он, то есть Муше, свет, светящий всему Израилю, то есть всем, которые хотят выйти, все, которые хотят выйти из своего эгоизма, тот свет, который они встречают и которых вытаскивает вперед, называется Муше. Муше от слова Мушех, лимшох, вытаскивать. Поэтому такое имя. И, кстати говоря, это имя дала ему батя, дочь фараона. И дала ему, потому что он вырос в Египте и достиг высшего света из Египта. Далее сказано, что человек в этом состоянии, на этой ступени, он похож на зеркало, в котором отражается Творец. То есть он начинает обладать уже обликом, подобным Творцу. То есть сфера Кетер, она уже через все ступени, через все свойства проходит до Малхут и начинает отражаться в Малхут, как в своем зеркале. Поэтому это человек, который включается в Малхут, он представляет собой уже отображение, образ Творца. Поэтому называется Адам, от слова Доме, подобный Творцу. То есть мы видим, как здесь постепенно по этим ступеням происходит духовное рождение человека. Я еще раз повторяю, я, конечно, не объясняю вам подъем Зарампинов, Бину, спуск и так далее, все эти то, что происходит с экраном, потому что объяснять параллельно на нескольких языках, на каббалистическом и на литературном, что ли, на языке образов, это просто запутает нас. Мы лучше примерно поймем, в чем заключается вот это наше духовное восхождение. Далее, следующий этап, он происходит, пункт 101, это посох в руках Моше. Посох на иврите называется мате. Мате есть в нем, как и обычно в этих словах, во всех взятых из Каббалы, в них существует несколько одновременно значений. Мате от слова летот, то есть ошибаться. Мате от слова леотот, то есть указывать, как жезлом. Мате от слова мата – вниз. И еще там много других значений. Почему такое происходит? Потому что, как и в других языках, в иврите есть корень, называемый байт – дом. В каждом слове есть корень. Есть из двух букв, из трех или из четырех состоящий корень. И если мы смотрим в корень слова, то тогда мы видим его основное значение, базисное, духовное, из которого потом проявляются в нашем мире различные свойства, которые могут быть, кстати говоря, и противоположны друг другу, но являются порождением одного корня. Так вот, слово «мате» – «посох» здесь переводится, а вообще имеет в виду очень много различных других еще своих выражений, и о них мы будем говорить, каким образом они взаимосвязаны между собой. И зависит от человека, из этого корня слова, какое действие он извлечет, в какую сторону он направит эту свою основу корневую. Так вот, сказано так. Мы знаем, что с помощью этого посоха, с одной стороны, Моше стоял как бы перед фараоном, и этот посох помогал ему в дороге, был путеведущим. С другой стороны, когда он бросал этот посох на землю, он обращался в змея, то есть в самую концентрацию всего эгоизма, зла. Затем с этим посохом он провел все свои желания, всю свою душу от Египта, возвысил до уровня святой земли, то есть святого состояния, полной отдачи и так далее. То есть, управляя правильно змеем, управляя правильно посохом, человек доходит до такого самого высокого состояния. И этот посох, сказано, в руке твоей, это посох Творца, сотворенный вечером в шестой день перед субботой. То есть, после того, как было сотворено абсолютно все, самым последним изготовлен вот этот посох. Что значит, проявляется вот это свойство на переходе между шестью днями творения, когда все свойства эгоистические, альтруистические, разнообразные проявились уже в мире, появились все свойства и все действия, которые должны только быть, и должен появиться сейчас человек. Так вот, для того, чтобы создать человека с возможностью достичь образа Творца, для этого создается вот такое свойство, называемое посох, которого можно использовать или в сторону змея, то есть самого ужасного эгоистического действия, и до самого возвышенного альтруистического действия. То есть человек, обладающий такой силой, если он правильно берет этот посох, объясняется в Каббале, каким образом его надо брать, или хватать за голову змея, или хватать за его хвост. Мы знаем, что есть ловцы змей, которые и таким образом управляют, ловят змей. В Каббале, естественно, это объясняется аллегорически, или в начале, или в конце эгоизма, как ты его хватаешь и как ты с ним работаешь. Так вот, этим посохом в итоге Моше прогрешил, когда он в пустыне Синай дважды ударил в скалу, чтобы вызвать воду. То есть он таким образом, мы к этому подойдем. Тогда у него и был отобран этот посох. И на это тоже существуют определенные причины, потому что дальше он должен был уже продвигаться самостоятельно. То есть сам служить себе путеводителем. Немедленно спустился к нему и забрал посох из руки египтянина, потому что в то мгновение, когда был у него отнят посох, отнят навсегда. И убит им вследствие прегрешения удара в скалу тем самым посохом, умер он и не вошел в святую землю, а свет тот скрыт от Израиля. То есть Моше, как мы знаем, он не дошел до земли Израиля, он поднялся как бы аллегорически, вышел из Египта, человек утащил за собой все свои желания, то есть весь свой народ, прошел с ним через пустыню, через все те проблемы, которые должен был пройти, чтобы исправить в себе этот эгоизм, поднялся и на гору Синай в начале пути, а в конце пути поднялся на гору Нево. Это такая гора, которая стоит через реку Иордан, с другой стороны Израиля. Он поднялся туда, на эту гору, посмотрел на Израиль, на землю Израиля, то есть не смог дальше подняться, только до уровня Бины, и оттуда благословил эту землю, то есть контакт получил с этим желанием, которое уже связан не с отдачей ради отдачи, это желание в пустыне, которое он все прошел, это уровень Моше, отдача ради отдачи. А вот получение ради отдачи, это он уже отпускает народ, чтобы получение, это уже свойства эгоистические, это уже народ должен войти, как бы все его эгоистические желания, войти в следующий уровень состояния, где уже они это исправляют. То есть человек исправляет свои эгоистические желания уже на следующем уровне, и то свойство, которое выводит его из Египта, из эгоизма, оно в нем умирает, причем умирает от того же змея, от того же посоха. потому что еще не исправлено. И поэтому это свойство умирает, и оно не будет известно, не будет как бы воскрешено в человеке до самого конца исправления. Только затем проявляется, появляется место Моше, появляется затем 10 потерянных колен, появляется потерянный кораблик Ноха и все прочее. Раскрываются только затем все эти килим, все эти желания. И проходит свое окончательное исправление. Дальше. Далее он рассказывает здесь Зоар о следующем за Моше свойством. Это уже свойство Давид. Давид олицетворяет собой всю Малхут. Если мы возьмем с вами свойства сверху вниз, то у нас появляется так: Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид. Самое последнее свойство. Поэтому называется Давид Амелех от слова Малхут. Царь, царство. Малхут называется царством. Так вот, здесь уже говорится далее о как после Моше возникает Давид, его царство в Израиле, и что оно собой олицетворяет. Давид олицетворяет собой завоевание, так называемый кибуш Давид. Он завоевал вокруг себя огромные земли 40 лет. Так же, как в Египте были, после Египта 40 лет в пустыне, как и Моше был 40 лет в доме фараона, потом 40 лет у Итро, 40 лет в пустыне и умер в 120 лет. Также после вхождения в Израиль, в землю в эту, возникает царство Давида, и Давид 40 лет воюет. Естественно, все эти 40, мы понимаем, откуда оно берется, это то расстояние от Малхут до Бины. Когда Моше шел через пустыню, он поднимался с Малхут в Бину, вел за собой народ, то есть все свои желания поднимал на отдачу ради отдачи, и поэтому должен был их поднять до этого уровня. То есть у него была задача поставлена такая, чтобы все намерения получения перевести в намерение отдачи. Так, намерение, свойство бины. А Давид, когда принял от него уже это свойство, у него возникло следующее. Свойство отдачи, оно уже было, его не надо исправлять. А вот действие от отдающего должно перейти к получающему. И поэтому Давид, по сравнению с Моше, он 40 лет занимался только войной. 40 лет воевал. Для того, чтобы как бы покорить, ну, в нашем мире, покорить земли. Земля от слова желание. Рацион, эрец. И поэтому его судьба, она вот таким образом складывается, что он 40 лет воюет. И таким образом возвращает Малхут с уровня бины на ее прежнее свойство, на ее прежний уровень, Малхут, но зато с намерением отдачи. То есть достигает полного исправления. И поэтому считается его ступень самой высокой для Малхут. И поэтому Машиах, тот свет, который приходит и избавляет нас, он приходит с этого уровня Давида и называется поэтому Машиах бен Давид. Машиах сын Давида. Это все рассказал он, погонщик мулов, нашим товарищам, которые со своими ослами шли вперед в своем путешествии. И раскрылся таким образом он, что является на самом деле великим высшим светом, посланным им в помощь, как мы говорили, такое запутанное странное имя, Беньяу бен Яуда. То есть сын знающего все высшие скрытые тайны. Это голова мира Ацилут, из которой практически никакого света вниз не сходит. И поэтому в 105-м пункте упали перед ним Раби Элазар и Раби Аба на лица свои. Раби Элазар – это сын Раби Шимона. Это человек, который достиг самого высокого каббалистического уровня. Он говорит в своих высказываниях в Зоре, он говорит только о конце исправления, в то время как все остальные говорят о процессе. Он говорит только о конечном состоянии. А Раби Аба – это тот, который написал книгу Зоар со слов Раби Шимона. У него было особое свойство писать. Так, чтобы было понятно только человеку в мере его правильных намерений. Так вот, упали Раби Элазар и Раби Шимон на лица свои и не могли более видеть его, поскольку он раскрыл им немножко тот свет, который является его сутью. Мы, естественно, говорим не о нашем мире, что они упали на лица свои. Упали на лица свои, то есть они скрыли свое лицо, то есть место, где они получают свет. Лицо человека – это его свет. Встали и пошли в другую сторону, чтобы не видеть его. Затем сели и плакали, и не могли даже говорить друг другом. Но сели и плакали – это имеется в виду маленькое состояние. Большое – это 10 сферот в стоячем состоянии, когда сидишь. Это еще ниже, когда плачешь. Это ощущение бессилия. То есть нет такого экрана, который бы позволил им вобрать этот огромный свет, и поэтому по сравнению с ними они такими себя ощущают. Сказал далее Раби Аба, верно учили мы, что на всех путях праведников Тора с ними, являются к ним праведники из того мира, чтобы раскрыть им тайны Торы. И Раби Амнон Саба, это который через буквы объясняет нам всю эту методику восхождения, также является к нам. Встали, хотели вести своих ослов, но не могли. Снова и снова понукали своих ослов, то есть свои желания, свой материал, но не могли идти. Возбоялись и оставили своих ослов на том месте. До сего дня зовется то место «Место ослов». Вот так Зоар нам рассказывает об этом фрагменте из статьи. А дальше что происходило с ними? Говорится в следующих пунктах. Может быть, мы ответим пока на несколько вопросов. То есть тут здесь мы прошли определенный кусок из их восхождения, этих двух мудрецов. Причем эти два мудреца, они из 10 мудрецов, написавших книгу Зоар, они являются олицетворением 10 основополагающих сферот, из которых состоит все мироздание, то есть мы являемся их частью. 10 душ великих, которые раскрыли нам книгу Зоар, написали для нашего поколения специально, чтобы она раскрылась через 2000 лет. Вот эти двое, они являются особыми для нас. Потому что Раби Элазар говорит о нашем времени, о времени полного исправления, а Раби Аба написал книгу Зоар тоже только для нас, для этого времени.
Да. Вопрос Сергея из Ялты. Буду ли я в своем исправленном состоянии ощущать через других, ближних, или других не будет, а лишь мое новое усиленное восприятие?
В исправленном состоянии мы все ощущаем через единое кли, через единое желание. Мы не можем ощутить духовное в своем личном желании. У нас нет емкости, в которой ощутить можно. Представьте себе, что вы одна клетка. У нее нет емкости. Если соединятся 2, 3, 10, 15, 20, уже будет какая-то площадь. Уже будет где что-то положить, вместить, какая-то чашечка, какой-то сосуд. Так вот, я такого в духовном мире на самом деле нет. Я, имеется в виду, человек своими усилиями соединяет себя с остальными. Естественно, его я не пропадает, потому что он создал из себя это свойство. То есть человек как бы подсоединяется к всему великому организму, общей душе. И через себя начинает на нее влиять, отдавать, вливаться в нее, сотрудничать с ней. Вот то качества, свойства, силы, наполнения, которые он передает всему этому огромному организму, это все его. В этой мере он с этим организмом связан, и в этой мере он ощущает его общую жизнь. Представьте себе, как вы входите в какой-то новый коллектив. У вас всегда в таком случае желание показать, что вы хотите с ними быть вместе, что вы желаете быть с ними одним общим целым, что вы полезны для них, что вы добры к ним. Это, естественно, желание эгоизма, который хочет себя чувствовать более безопасно, надежно, удобно, на первых порах, по крайней мере. Потом вы начинаете проявлять коготки, так сказать, и уже действуете по-другому. Так вот, в духовный мир, когда мы входим таким образом, что наше там существование зависит от меры нашего слияния с остальным великим, могучим и абсолютно исправленным организмом. Мы ощущаем только себя единственно неисправленными. И поэтому мое «я», оно это то, что я ощущу в мере своего доброго влияния на остальных. А остальные, в них уже существует высший свет, бесконечности, я тут только должен к ним примкнуть. Вот так это происходит.
Да? Вопрос Джесс и Джона из Детройта. Что означает, что Моше не вошел в землю Израиль, но народ вошел, осуществил это?
Моше – это одно из наших свойств, которое помогает нам пройти определенный этап в нашем духовном развитии, которое в основном вытаскивает нас из Египта, поэтому называется Моше, Мошех исправляет. Причем дело в том, что вот это все наш Египет. Вот это вот пустыня. Синай. И Моше должен провести нас через эту пустыню, потому что вытаскивать из Египта – это не только удрать из него, это, выйдя из него, забыть о нем. Выйти из него, духовно оторваться от него. Поэтому говорится, что до тех пор, пока не умерли все, жившие в Египте, не смогли войти в землю Израиля. То есть пока все наши эгоистические желания в пустыне не умрут, и не появятся новые альтруистические, нельзя начинать следующий этап. Поэтому вот эти вот 40 лет прохождения через пустыню, это этап, который должен Моше тоже провести все эти желания, полностью вытащить их из Египта. И они так и вытаскиваются постепенно. В течение 4 стадий, каждая из них 10 сферот, поэтому 40 лет. Дальше.
А Елит из США спрашивает, это перевод с испанского вопроса. Можно ли назвать Малхут ковчегом или считать Малхут ковчегом, где собираются все души, собрание душ, чтобы продолжить восхождение до Гмар Тикуна?
Совершенно верно. Совершенно верно. Да.
Значит, есть несколько вопросов по отдаче, вот из начала вашего объяснения. Как понимать выражение «отдавать ради отдачи»? Что делать, если нечего отдавать? Что значит усилие какое-то приложить для отдачи?
Нечего отдавать? Такого быть не может. Всегда можно отдать человеку доброе отношение. Помощь в движении, в духовном, она необходима всем и каждому, и каждый может помочь другому, потому что мы взаимосвязаны. Мы находимся уже в общей системе. Это не зависит от нас. И поэтому каждый из нас может другому помочь. Такого не бывает, чтобы мне нечего было что дать другому. Если мы вместе уже в связке находимся, как-то мне нечего.
Вопрос еще один из Новосибирска от Александра. Может ли быть усталость от отдачи? Может ли человек испытывать такое ощущение?
Если это движение к цели, то не может человек уставать. Не может. Практически, мы это видим даже в животном мире, мать не устает ухаживать за своим ребенком. Ну, физически, может быть, как-то устает, конечно, но в принципе она не, морально никак не устает. Не может быть такого, чтобы ей уже не захотелось за ним смотреть. Только лишь из физических ограничений. А в духовном такого быть не может. Потому что ты постоянно получаешь при правильном духовном действии огромную энергию. Ты в мере правильного своего действия находишься в связи с Творцом. Так что не может быть усталости здесь. Наоборот, ты включаешься в вечное движение энергии, информации, наполнения.
Может быть, продолжить пока?
Да? Хорошо. Значит, следующий отрывок, когда они закончили уже с этим, со своим погонщиком мулом вроде бы, и далее пункт 106. Они говорят вроде бы как бы о другом, но на самом деле это все происходит под тем действием, под тем, той силой, которая дал им этот погонщик мулов. И поэтому статья еще продолжается. «Открыл Раби Элазар, открыл, имеется в виду, открыл путь высшему свету и сказал», то есть раскрыл то, что он получил от высшего света, «как велико благо твое, которое хранишь ты для боящихся тебя». Как бесконечно хорошо, что Творец даст людям в будущем, тем высшим праведникам, боящихся прегрешений, занимающихся Торой, когда они явятся в высший мир. Ну, здесь можно, конечно, это рассказывать очень долго об этом изречении, потому что оно подразумевает под собой особые ступени. Но давайте вкратце. Как велико благо твое, то есть насколько человек может наполнить свою душу, которая хранишь ты, которая находится сейчас, этот высший свет пока у Творца, уготовлен для боящихся тебя. Боящихся имеется в виду, когда человек восходит на ступень боязни, то есть трепета, это отдача ради отдачи, и вот это вот еще пока в пустыне, да? Когда он приготавливает свой сосуд, а у Творца пока еще находится вот этот свет, который затем человек возвышается и в получении ради отдачи получает. Как бесконечно хорошо то, что Творец даст людям в будущем. То есть, когда из состояния отдачи ради отдачи поднимется душа человека в получении ради отдачи. Тем высшим праведникам, когда человек находится просто в отдаче ради отдачи, он называется праведник. А когда он приходит в получение ради отдачи, называется полный, абсолютный праведник или высший праведник. Так вот, как бесконечно хорошо, что Творец даст людям в будущем, тем высшим праведникам, боящимся прегрешения. Вот эта ступень отдачи ради отдачи, она называется боязнью, трепетом. Занимающимся Торой, когда они являются в тот высший мир, то есть когда уже полностью отработали на себе Тору, то есть вот этот вот высший свет, который поднял их затем из этой ступени отдачи ради отдачи в ступень получения ради отдачи. Это имеется в виду в этом изречении. То есть промежуточное состояние они как бы нам объясняют. Ну, тут он говорит «гар хохма», «вагда хохма», «зивукаба ваима», то есть «хохма и бина», то, что происходит здесь. Но мы не будем в это углубляться, в эту механику. То есть переводить с литературного такого языка на технический язык. Естественно, что это внутри есть. И люди, которые находятся в этом состоянии, они точно знают, какие свойства в себе надо менять, что делать, и постепенно так идут. Поэтому Тора, также от слова «ура» – инструкция. То есть мы точно знаем, видим, получаем инструкцию на каждый наш шаг вперед, знаем, какие свойства в себе изменить, что переключать, что смешивать, каким образом ориентироваться. То есть это внутренняя психология человека, когда он точно ориентируется, осознанно взвешивает себя – и действует в согласии с Творцом, как два партнера. Пункт 107. Еще можно объяснить название «великое благо», что в нем находятся все тайны высшей мудрости. Потому что это от Арихампина они нисходят через Зерампин в Малхут. Есть большое дерево, называемое Зерампин, называемое Рав, большое, сильное. А есть и маленькое дерево, растущее из него, Малхут. И возносит его до высшего небосвода, до Бины. То есть свет, который поступает из Зерампин в Малхут, он позволяет Малхут подняться до Бины. Вот. И далее до самого высшего небосвода это Атик. Ну, мы с вами изучали мир Ацилут, Атик, Арихампин, Абвыим, Аишсут, Зерампин, Малхут. Так вот, Малхут – последняя ступень, куда мы поднимаемся со своими желаниями, со своими испорченными душами и вынуждаем Зерампин дать Малхут немножко света. Если Зерампин дает Малхут свет, то из Малхут души могут подняться через все эти ступени до самого Атика. Это называется высший небосвод. Великое благо – это свет, созданный в первый день творения, и скрытый для раскрытия в будущем праведником в том мире, то есть на той ступени, которую мы достигнем, то есть в мир бесконечности. Действия твои – это высший райский сад, созданный действием Творца. Райский сад, райским садом называется Малхут, которая достигла уровня Бины. И вместе с уровнем Бины достигает уровня Кетер. Мы с вами изучаем всю эту систему. Она, в принципе, уже много раз мной была нарисована. Что Малхут должна подняться в Бину. Делает она с помощью Зерампина, который находится здесь, как вспомогательный элемент. А затем из Бины она должна подняться в Кетер. И делает это с помощью Хохма, как тоже вспомогательный элемент. Так вот, а мы находимся здесь внизу с вами, наш мир, и поднимаемся в Малхут своими душами. То есть душа поднимается в Малхут, и затем с помощью Зерампина в Бину. Вот это вот и есть 40 лет пустыни, а затем еще завоевание земли Израиля и до уровня Кетер. Так вот, нижний райский сад, в нем стоят все праведники, одетые в драгоценные украшения, подобные по свойству и виду тем украшениям, в которых они были в этом мире, что называется в том же виде, как люди в этом мире, согласно действию человека в этом мире. Что значит праведники стоят в том мире? Душа, которая поднимается сюда и согласна идти дальше, она находится уже в прямом состоянии от своего кетер до Малхут. Она уже одета, одевается в одеяние, это одеяние, это левушим, это орхозер. Вы знаете, как мы с вами обозначаем кли, в котором есть экран, экран. И экран, получая высший свет, он его отражает. Вот этот отраженный свет, орхозер, он называется одеянием. Одеяние. Почему? Потому что в этот свет, орхузер, одевается приходящий свет, в него он включается. То есть затем в это одеяние включается высший свет, происходит здесь расчет, сколько может включиться прямого света, ор-яшар, в этот свет орхузер, и затем только принимается внутрь этот свет, называемый Орпними. Орпними – это свет Ор-Яшар, одетый в свет Ор-Хозер. Вот такой вот у нас получается порядок работы этих светов. Так вот, это одеяние, драгоценное одеяние, оно обретается именно вот этим вот 40-летним путешествием в пустыне. Стоят там и улетают по воздуху оттуда, по воздуху, то есть имеется в виду, на иврите есть слово «ор» – свет, и есть слово «авир» – воздух. Разница между ними только в букве «ют», которая существует в «авир». Это когда «малхут» поднимается в «бину». Это «бина», это «малхут». Тогда она делает «бину» маленькой, потому что заставляет ее светить себе вниз. Вот. И она вносит в «бину» букву «ют», свое «я», и «бина» становится маленькой, обращается в «авир». «Авир» – это воздух. Поэтому между «биной» – это небо, и землей – это «малхут», есть воздух. А когда «малхут» не сходит с «бины», то тогда этот «авир», он обращается в свет, в «ор». Пишется разница в написании только в букве «ют». Она олицетворяет именно вход «малхут» в «бину», и когда «малхут» покидает ее. Так вот, стоят там эти души и улетают по воздуху оттуда, поднимаются на собрание в высший райский сад. То есть «малхут» обычно у нас является собранием душ, а высший райский сад – это «бина», куда все души постепенно перемещаются на более высший уровень, летают там, то есть в воздухе пока еще, омываются в росте чистой реки Афарсемон, то есть вот эта вот хохма, которая нисходит из Кетера вниз, в Бину, это чистая-чистая река, потому что в ней абсолютно чистый, не ограниченный ничем свет хохма, называемая роса чистой реки Афарсемон. Нисходят и парят внизу души, в нижнем райском саду, затем в Малхут спускаются они. То есть говорится о механике, в общем, довольно грубой, если это мы будем читать с вами в книге «Десяти сферот» или в других книгах физико-математических таких, то там это будет объяснено, как экраны поднимаются, опускаются, парцуфим, делают между собой какие-то там действия. А здесь это объясняется вот на таком интересном уровне. И тут внутри тоже дается отличие гару, зад, парцуфим и так далее. То есть, ну, смотря на каких языках объяснять. С одной стороны, я могу с вами говорить о прекрасных вкусах или музыках, а люди техники, они будут говорить о частотах, о каких-то там характеристиках, может быть, там звуковых или там вкусовых рецепторах или там химических каких-то явлениях и так далее. То есть все зависит от того, как мы с вами будем вообще описывать одно и то же явление или относительно нас как потребителей в нашем желании или как исследователей нашего желания, где мы градуируем его, взвешиваем и так далее. Или мы будем описывать это как согласно описаниям, оперировать литературными такими выражениями в описаниях красивых, типа там «река Афарсемон», «утренняя роса этой реки, обмывающая праведников, поднимающихся через воздух с низшего райского сада в высший райский сад». Но тут уж, конечно, тут фантазии не хватит ни у кого. А иногда эти праведники показываются как люди, чтобы делать чудеса, как высшие ангелы, как мы только что видели сияние высшего света, говорят эти двое мудрецов, но не удостоились увидеть и узнать больших тайн мудрости. Поэтому они сидели и плакали. Открыл раби Аба и сказал, и сказал покойник жене, умрем мы, потому что Творца видел я. Ну, женой является желание в человеке. Часть его мужская называется экраном, часть женская – желанием. Так вот, увидел он Творца и поэтому говорит, что мы умрем. То есть должен выйти из нас этот свет, который я увидел, то есть получил этот свет из Талкут, то есть свет Хохма. Хотя я не знал, как, что делал, как сказано, не знал он, что ангел это, но поскольку сказано, не может увидеть меня человек остаться в живых, видим мы, что вот умер он, а удостоились мы этого великого света и узнали, что существует мир, потому что сам Творец послал его нам, открыл нам тайны высшей мудрости своей, как счастливы мы. То есть, хотя и пропадает эта следующая ступень, то есть, говорит он своей жене, этому своему желанию, что мы умрем, то есть мы должны избавиться от этого своего состояния, мы спустимся вниз. Но все равно счастливы они, что они увидели, что в будущем Творец уготовил высшим праведникам. Вопрос. Есть вопрос? Да. Ну, давай.
Вопрос из Ростова-на-Дону задает Карен. Вы сказали об ощущении пустыни. Что это за ощущение? Как человек ощущает это внутри себя?
Ощущение пустыни – это когда я ощущаю себя абсолютно опустошенным, свои желания абсолютно непригодными для работы с высшим светом, и я готов над ними, над всеми возвыситься и использовать их только как пустые ради того, чтобы быть выше их. То есть показать, что мне не важно, что я испытываю, что я ощущаю в своих желаниях, главное, чтобы над ними я был в намерении отдачи ко всем и через всех к Творцу. То есть это постепенное возвышение, прохождение пустыни, не раз уже рисовал, это постепенное прохождение через 40 лет, то есть 4 стадии эгоистического желания, которое все время растет. Вот 10 лет, вот этот вот 20 лет, 30 лет и 40 лет пустыни. Так вот это эгоистическое желание, оно все время остается пустым и все время накапливается в человеке, а человек готов подниматься над ним, и не важно, что оно будет пустым. Поэтому называется пустыня. Она остается пустым, а он желает быть только в свойстве отдачи. Вот это и является его подъемом. И до тех пор, пока он полностью со всеми своими желаниями не поднимется вот в это свойство пустыни, то ничего нельзя будет сделать. Поэтому все поколение выхода из Египта, оно должно умереть в пустыне. То есть перестать желать эгоистического наполнения. Вот так вот мы с вами и двигаемся.
Можно короткий вопрос?
Да.
Андрей из Красноярска спрашивает. Погонщик толкает наших ослов к слиянию Творцом,
да.
но по пути заталкивает в группу. Как-то можно этого избежать? Или
нет,
это
без группы невозможно двигаться к Творцу. Мы обязаны двигаться к Творцу только все вместе, потому что вот эта вот группа – это и есть то место, где вы увидите все свои состояния пустыни и наполнения вплоть до полного исправления. Группа – это то место, которое единственное в мире существует. Все остальное, то, что вам кажется вне группы, вы вдруг обнаружите, что это все мираж. Дай Бог, чтобы мы это с вами быстро обнаружили. Будьте здоровы. До свидания.